эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Артек поможет в реабилитации детей из Кемерово. Преследователями Медиминова должны попасть под санкции правозащитница. Симферопольский торговый центр провел учебную эвакуацию. Далее подробно. Крымский лагерь «Артек» намерен оказать содействие в реабилитации детей после пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в российском Кемерово. Соглашение о сотрудничестве подписали директор «Артека» Алексей Каспаржак и руководитель учебной и воспитательной работы следкома России Сергей Петров, сообщили накануне РИА Новости. Ранее сообщалось, что сотрудники управления МЧС России по аннексированному Крыму намерены во всех городах и районах полуострова проверить объекты с массовым пребыванием людей. Крупные торгово-развлекательные комплексы, детские развлекательные центры, кинотеатры и гипермаркеты. Необходимо добиваться персональных санкций против тех, кто организовал незаконное преследование крымско-татарского активиста Наримана Мамедиминова в аннексированном Крыму, сказал в эфире радио «Крым Реалии» председатель правления Украинского центра информации по правам человека Татьяна Печенчик. 22 марта сотрудники российских спецслужб ворвались в дом крымско-татарского активиста Наримана Мамедиминова. Позднее его отвезли на допрос в Симферополь и возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. Суд арестовал Мамедиминова на 2 месяца. Учебная эвакуация при пожаре прошла в торговом комплексе в Симферополе. Эвакуация заняла 2,5 минуты. Об этом сообщает Первый крымский телеканал со ссылкой на телеграм-канал «Крыминформлайв». Посетители в ходе учений попросили покинуть помещение и выйти на улицу. В МЧС России по Крыму сообщили, что они не в курсе проводимой акции и никаких сигналов о чрезвычайном происшествии не поступало. В телеграм-канале сообщили, что, вероятно, инициатором учений является администрация торгового центра. Соединенные Штаты Америки начали процесс выдворения 12 сотрудников российской разведки из миссии России при ООН. В сообщении отмечается, что эти лица злоупотребляли привилегии пребывания в Соединенных Штатах. Об этом сообщает миссия США при ООН. Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился выслать 48 сотрудников российской разведки и закрыть Генеральное консульство России в Сиэтле. Во вторник, 27 марта, в Симферополе ряд улиц останется без света в связи с плановым ремонтом электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Москве предприятия «Крымэнерго». С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее утверждал, что дефицит электроэнергии на полуострове покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов. Канада решила существенно облегчить доступ населения к рецептурному героину и метадону. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Канады, передает Укринформ. Правительство Канады убирает барьеры для доступа к диацетилморфину, рецептурному героину и метадону для лечения наркотической зависимости. Эти изменения позволят канадцам получить больший доступ к различным вариантам лечения, говорится в заявлении Минздрава. Отныне участники программ заместительной терапии смогут получать рецептурный героин вне лечебных заведений, цитирую, таким образом получив возможность балансировать свои ежедневные обязанности и лечение. Жители украинской столицы принесли под российское посольство цветы и игрушки. Таким образом, киевляне выразили соболезнования семьям погибших детей в российском Кемерово, передает Радио Свобода. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово возник пожар. Погибли 64 человека, десятки пострадавших. Среди погибших есть дети. Окончательная причина пожара неизвестна. По факту пожара возбудили уголовное дело. Продолжается расследование. В аннексированном Крыму пройдет традиционный парад тюльпанов. Он стартует в Никитском ботаническом саду 13 апреля, сообщает пресс-служба учреждения. На выставке будут представлены 80 тысяч цветов, более 250 сортов тюльпанов. Также экспозиция включает 32 сорта нарциссов и других луковичных растений. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 7 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 6, моросит небольшой дождь. Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио и слушайте утреннее ток-шоу с Татьяной Курмановой.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроивших свои приемники на самую крымскую волну в эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, в нашей студии, как обычно, работают прямоэфирные телефоны. Вы можете звонить и задавать вопросы своим нашим экспертам и высказывать свою точку зрения. 8 800 10 06 926. Этот номер набирайте, если вы в Крыму, он бесплатный. Если вы житель материковой части Украины, 044-490-2905.
Тема дня.
Сегодня поговорим о том, способен ли полуостров обеспечить себя электроэнергией, покроет ли потребности аннексированного Крыма в электроэнергии ввод в эксплуатацию трех новых электростанций Симферопольской, Севастопольской ТЭС и Сакской ТЭС, что необходимо для покрытия текущей потребности полуострова и сколько электроэнергии поступает в Крым из соседней России. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как узнаем в нашем сюжете о последних новостях, которые рассказал директор Крым Теплоэлектроцентрали.
Крым в центре внимания.
Ввод в эксплуатацию трех электростанций в Крыму не покроет потребности аннексированного полуострова. Как пишет издание «Коммерсант», об этом заявил директор Крым теплоэлектроцентрали Тарас Целый. Он рассказал, после ввода Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанции, а также Сакской теплоэлектростанции, энергосистема полуострова останется дефицитной.
«Мы имеем всего 1,3 гигаватт, а пик потребления более 1,4 гигаватт. Непокрытая мощностью часть обеспечивается переводом потребителей на резервные источники питания, дизель-генераторы. При необходимости вводится ограничение потребления. К тому же Минэнерго неоднократно говорило о том, что 350 мегаватт мобильных газотурбинных теплоэлектростанций после ввода двух ТЭС будут передислоцированы в другие регионы России, где есть нехватка электроэнергии. А таких мест в стране еще много. В итоге, после ввода новых ТЭС и Сакской ТЭЦ, Крым всего лишь покроет текущую потребность. А развиваться за счет чего? Так что дефицит, безусловно, останется».
В первую очередь Симферопольская и Севастопольская ТЭС планировали ввести в эксплуатацию еще в сентябре 2017-го, а вторую в марте 2018-го. Позднее глава Минэнерго России Александр Новак заявил о смещении сроков сдачи проекта. До июня откладывается и запуск первой очереди Сакской ТЭЦ. С 22 ноября 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за подрыва неизвестными линий электропередач в Херсонской области. Кроме того, в 2016-м истек срок контракта на поставку электроэнергии между украинской компании «Укринтэнерго» и российской «Интеррао», а нового не заключили. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о том, способен ли полуостров обеспечить себе электроэнергии. Если вам есть что сказать по этому поводу или задать вопрос нашим экспертам, можете набирать номера телефонов 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, он бесплатен, и 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины. Вопросы нашим экспертам. Пока вы не дозвонились, адресую я. С нами на связи Вадим Улида, бывший замминистра энергетики и угольной промышленности Украины. Доброе утро, Вадим.
Доброе утро.
Насколько полуостров до аннексии самостоятельно обеспечивал себя электроэнергией? И вот что необходимо сейчас для введения собственной генерации?
До 2014 года Крым большую часть электроэнергии получал с материковой части Украины. Это порядка 1000 мегаватт перетока. И в 2014 году Россия после аннексии Крыма объявила о строительстве собственной генерации и планах по обеспечению энергоснабжения Крыма с российской части. На сегодня, в принципе, эти планы частично выполнены, и Крым сейчас обеспечивается где-то на 40% за счет своей генерации, из которых большая часть – это мобильные газотурбинные станции, которые привезены были в 2014 году. То есть это временное решение. И порядка 60% электроэнергии, это около 800 мегаватт, получает по энергомосту, который был построен через Керченский пролив. То есть такая схема, она позволяет стабилизировать энергетику, но является ненадежной, поскольку отключение энергомоста, который является основным источником, приведет к аварийным отключениям энергетики Крыма и аварийной ситуации энергосистемы. Поэтому, чтобы обеспечить надежную схему энергоснабжения полуострова, Россия планирует построить там дополнительные блоки на двух электростанциях, Симферопольская и Севастопольская. Но пока на сегодня такие блоки не построены, и точных дат по введению пока неизвестно.
Прошлым летом глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже вот если компания «Сименс» отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров. Мы неоднократно рассказывали о ситуации с турбинами «Сименс». За счет чего это возможно? Каким образом достроятся эти электростанции без этих турбин?
Ну, можно сказать, что эти турбины находятся уже в Крыму.
Однако еще судебные тяжбы происходят. Вот введены они в эксплуатацию или нет? Вопрос пока открыт.
Да, то есть эти станции, первые блоки электростанции, это по 235 мегаватт на Симферопольской и Севастопольской станции, должны были вестись еще в сентябре 2017 года. Но в связи с вот этим скандалом, с тем, что компания «Сименс» выступила категорически против использования, несанкционированного использования этих турбин, а напомню, что они были проданы России для строительства электростанции в Тамане, но не в Крыму, а оказались в Крыму. И в связи с вот этими судебными исками возникла задержка в строительстве этих станций. То есть я думаю, что без этих турбин эти блоки запустить не удастся, поскольку они были спроектированы под использование этих турбин, и там они находятся уже в высокой степени готовности. Вот, то есть, скорее всего, эти блоки в первую очередь будут введены в эксплуатацию, наверное, до лета, поскольку лето наступает период летнего максимума нагрузки, и чтобы обеспечить энергоснабжение Крыма в летний период, эти электростанции необходимы. Вот. Что касается судебных исков, то будем смотреть за развитием событий.
Ну, Ростех заявила, что на полную мощность Севастопольская и Симферопольская ТЭЦ именно в 18-м, вот летом уже этого года, они выйдут на полную мощность. Да? Насколько этот прогноз может оправдаться, на ваш взгляд?
Ну, летом традиционно в Крыму пик потребления, это порядка 1280-1300 мегаватт. И, конечно, к этому периоду они будут делать все, чтобы запустить эти блоки, поскольку они необходимы. То есть сейчас эти станции находятся в высокой степени готовности. Там, я думаю, что, в принципе, есть большая вероятность, что они до начала лета эти блоки, первые блоки по 235 мегаватт на Симферопольской и Севастопольской ТЭС все-таки будут запущены.
Однако и в Крыму директор КРМТЭЦ Тарас Целый говорит даже о том, что если все три новые станции будут введены и вовремя и загружены на полную мощность, Крым все равно не сможет, не покроет всех потребностей собственных. Да? При каком сценарии возможно полное покрытие Крыма собственных потребностей?
Полное покрытие возможно при строительстве на... Ну, основной источник генерации это планируется на Севастопольской и Симферопольской ТЭС. Там планируются две очереди. То есть первая очередь, о которой мы говорим, которая должна быть запущена, вот эти два блока, они там частично стабилизируют ситуацию. А для полного покрытия планируется строительство еще по одному блоку, то есть вторая очередь. И суммарно это 970 мегаватт. То есть четыре блока по 235 мегаватт. И в этом случае, если будут две очереди на двух станциях построены полностью, тогда можно говорить, что Крым обеспечен за счет собственной генерации фактически.
Но в ближайшее время это невозможно, как мы понимаем.
Нет, мы сейчас поговорим о запуске только первой очереди, которая еще не введена в эксплуатацию. Относительно второй очереди, она, ну, можно говорить, когда построят только первые блоки.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Вадим Улида, бывший замминистра энергетики и угольной промышленности Украины. В эфире радио «Крым. Реалии». Говорим о том, способен ли полуостров обеспечить себя электроэнергией.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете слушать на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. А круглосуточно наш эфир можно услышать, настроив свой приемник на частоту 105.9 FM, либо зайдя на сайт радио «Крым Реалии». Кроме того, мы напоминаем, что вы можете бесплатно звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины. Напомню, что говорим о том, способен ли полуостров обеспечить себя электроэнергией. С нами на связи Владимир Леонидович Сапрыкин, украинский эксперт по энергетическим вопросам, бывший директор энергетических программ Центра Разумкова. Доброе утро, Владимир Леонидович.
Доброе утро.
На ваш взгляд, может ли Крым увеличить поставки электроэнергии из Краснодарского края, как об этом заявляют местные власти?
В принципе, можно говорить о том, что Россия действует системно по обеспечению Крыма электроэнергии. То есть работы проводятся по всем направлениям. Это поступление с материка, это строительство новых ТЭС и модернизация старых ТЭС. Таким образом, можно ожидать, что уже в этом году, в общем-то, будет обеспечена 100% обеспеченность Крыма электроэнергией. Вопрос дат, конечно, он сдвигается все время, опаздывают компании по строительству. Это касается строительства электростанции Севастопольской, Симферопольской. Мы знаем, что они уже почти год как все время вводятся, но сроки переносятся. Тем не менее, введение Севастопольской и Симферопольской ТЭС позволит практически полностью обеспечить Крым. Напомню, первая очередь планируется ввести в мае этого года, а вторая очередь в июне. Возможно, сроки будут сдвинуты дальше на лето, но в любом случае в конце этого текущего года Крым полностью будет обеспечиваться в основном собственной и частично, безусловно, с материка.
А и при этом на эту ситуацию не повлияет судебные тяжбы с газовыми турбинами «Сименс», на ваш взгляд? То есть смогут ввести в эксплуатацию 3 ТЭС?
В принципе, отсутствие помощи со стороны компании «Сименс», оно задерживает введение и, возможно, какие-то проблемы. Но я думаю, они будут преодолены, поскольку все-таки российские специалисты имеют достаточный опыт для введения газотурбинных станций, хотя и меньше размера, меньше мощности. Но, в принципе, мы видим, что судебные процессы пока закончились в пользу России, и компания «Сименс» не очень активно, в общем-то, пытается бороться за свои турбины, которые незаконно попали в Крым. Мне кажется, тут может помочь, скорее всего, американские санкции, которые, возможно, будут наложены на «Сименс». Все-таки вина этой компании очевидна, хотя она показывает, что она вроде бы борется за возврат своих турбин на материк России.
Все три новые станции не покроют потребности региона, об этом уже неоднократно заявлялось. Да, вот за счет чего этот дефицит возможно перекрыть, если брать долгосрочную перспективу?
Я повторюсь, то есть можно было начать с того, что все-таки Крым превращен в военно-морскую базу, и Россия бросает все силы и средства на обеспечение военной базы электроэнергии как важнейший элемент для обеспечения ее работы. Таким образом, по всем направлениям, то есть главное, строительство двух новых ТЭС, строительство новой линии с материковой части, это с Ростовской АЭС будет поступать электрика, и параллельно модернизация старых ТЭЦ. Это тоже существенно будет влиять на самообеспечение Крыма. То есть, в принципе, можно говорить о том, что да, до лета графики отключения электроэнергии в Крыму будут актуальны еще, но позже, скорее всего, Крым будет будет обеспечен, все потребности Крыма будут обеспечены электроэнергией. Это реалии.
А возможен ли заход в Крым компании Россети, как заявлялось не так давно?
Ну, это вопрос будет решаться не в Крыму, то есть это вопрос уже как бы второй вопрос. То есть сегодня мы видим, что быстрыми темпами строительство станций, также модернизация идут полным темпом. И да, мы видим, что сегодня вчера подключили Севастопольскую ТЭС к энергосети, ранее ТЭС была подключена к газопроводу и так далее. То есть какие-то элементы практически каждый квартал сдаются. То есть мы видим, что работы движутся, хотя с опозданием и значительным, но работы продвигаются достаточно успешно.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Владимир Сапрыкин, украинский эксперт по энергетическим вопросам, экс-глава энергетических программ Центра Разумкова. Говорим о том, сегодня способен ли полуостров обеспечить себя электроэнергией. Это радио «Крым Реалии».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
С нами на связи ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Доброе утро, Игорь.
Здравствуйте.
А с чем связаны отсрочки ввода в эксплуатацию отдельных частей вот трех новых станций?
Ну, основная проблема там была вот как раз, когда были поставки турбин «Сименс», потому что напрямую поставка не могла быть осуществлена из-за санкций, поэтому структура Ростеха пошла на то, чтобы заказ оформить на Кубань, и из Кубани уже просто самостоятельно переправить турбины в Крым. И, соответственно, такая схема, она увеличила сроки, и плюс, когда начался конфликт, когда «Сименс» подал заявку на то, чтобы турбины вернуть и там выплатить неустойку, то есть контракт разорвать, вот это внесло еще дополнительную отсрочку. А в целом, как бы работы, в общем-то, шли более-менее в графике для таких крупных проектов. Задержка – это нормальное дело, но вот основную вот отсрочку дало именно история с турбинами «Сименс». Вот. И несмотря на то, что «Сименс» заявлял о том, что будет судиться, что уйдет, пока что мы вот видим, что компания все-таки замяла эту историю. И вот недавно был тендер, они выиграли на поставку оборудования для электроэнергетики Чечни. Поэтому здесь, в общем-то, в этом плане более-менее история как-то успокоилась. И турбины в Крыму остались, и «Сименс» в России остался.
То есть вы думаете, что на полную мощность все-таки две строящихся ТЭС запустятся, как и было обещано, вот летом?
Ну, я думаю, что может быть еще дополнительная какая-то отсрочка, и все это уйдет на третий квартал. Вот. Но в целом, как бы сейчас график более-менее выдерживается. Тут скорректированный график уже, он, в общем-то, есть. Потому что основные как бы работы и основное оборудование туда завезено, и все, в общем-то, идет в этом плане уже по накатанной, и никаких сложностей как бы там уже не предвидится. То есть основная проблема была поставить основное оборудование и решить вопрос с «Сименсом». И это так пройден. Дальше просто это оборудование уже, которое там находится, подключается и начинает работать. Поэтому здесь, по крайней мере, никаких заявлений о том, что возможны новые отсрочки, мы не видим. Наоборот, в общем-то, если Минэнерго и подведомственные организации рапортуют на уровне президента, что вот такой там день, в общем-то, будет запуск, то, скорее всего, в общем-то, он такой день не будет, потому что это, наверное, самое такая вещь, о которой они и думают, что главное не сесть в лужу перед президентом. Поэтому я думаю, что навряд ли они стали бы рапортовать о конкретных датах, если бы они были в этом уверены.
А между тем, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук вот со ссылкой на собственные источники накануне вот сообщил, что сроки запуска новой ТЭС сорваны, поскольку руководство «Черноморнефтегаза», губка РК «Черноморнефтегаз» массово уволилось, пишет Горначук. И по словам его источника, причина увольнения в нежелании бывшего директора Бориса Зимина нести ответственность за решения, принимаемые руководством Крыма. И цитирую, в частности, Нахлупиным и Аксеновым и последовавшими за ними грубыми нарушениями при строительстве газораспределительных сетей для нужд новой Крымской ТЭС. Вам известно что-либо по этому поводу? Насколько сообщения Горначука могут быть правдивыми, на ваш взгляд?
Ну, здесь мне сложно говорить, насколько они могут быть правдивыми. У меня таких вот данных нет, тем более он, по сути, как бы ссылается на неофициальную информацию. Вот официально никакой такой, в общем, данные не проходили. И здесь мне кажется, что для запуска ТЭЦ это малозначительная история, потому что все-таки изначально схема планировалась с того, что основным источником газа для ТЭЦ будет все-таки газопровод континентальной части. И он строился по 2 миллиарда кубов в год. Вот. То есть это с избытком, честно, и станциям, и бытовым потребителям в Крыму. То есть там примерно вот 2 миллиарда, даже меньше, как 1,8, они весь Крым как бы потреблял. Вот. И это делалось, наверное, с прицелом на то, что если у Черноморнефтегаза начнутся собственные добычи, проблемы с собственной добычей, и вот тогда как бы резервные мощности все с лихвой покроют. Поэтому я думаю, что возможно, конфликт и в этом и заключался, что станции подключали исключительно газотранспортную систему, которая идет с континента, то есть к новому газопроводу. А Черноморнефтегаз, возможно, хотел, чтобы, в принципе, прежде всего его мощности запитывали электростанции. Может быть, из-за этого, в общем-то, из-за этого конфликта и возникла такая ситуация, что там руководство начало увольняться.
Глава Крымтэц, да, Тарас Целый говорил, что вот даже после того, как будут введены все три станции, все равно будет дефицит в Крыму собственной, да, энергии. Это понятно. На ваш взгляд, как можно покрыть этот дефицит?
Ну, тут странно про дефицит слышу, потому что, в принципе, сейчас энергомост работает и все потребности закрывает. Там есть еще, в общем-то, две станции, как минимум, запускаются, вот эти большие, Крымская и это Симферопольская и Севастопольская ТЭС. То там, наоборот, задел как бы излишек, образуется, в общем-то, генерация. Вот. То есть вкупе электростанции плюс энергомост дают излишек, поэтому есть вряд ли можно говорить о дефиците, потому что там вопрос лишь времени, потому что сначала будут запускаться первая очередь, потом вторая, и вот постепенно, в общем-то, получается, что надо будет выбирать, какова будет генерация. Либо с континента вы будете качать через энергомост, либо в большей степени задействовать сами крымские ТЭЦ. Я думаю, что будет делаться упор на сами ТЭЦ, и энергомост, в общем-то, будет запитывать лишь отдельные регионы Крыма, отдельные районы. Там плюс еще вот в прошлом году летом был дефицит, когда были еще отключения даже не в самом Крыму, а на Кубани, потому что оттуда уходила электроэнергия в Крым, и самой Кубани не хватило. Но тут проблема решилась буквально вот полгода назад, когда была запущена новый энергоблок Ростовская АЭС. И там теперь опять, в общем-то, избыток, и там скорее у нас вопрос теперь будет решаться по поводу Абхазии, будет ли Россия в Абхазию поставлять электроэнергию, потому что у них там проблемы со своей генерацией. А так получается, что Кубань запитывается с новых мощностей АЭС, в Крыму открываются две электростанции, поэтому, ну, по крайней мере, дефицит не ожидается.
Просто Целый объяснял это тем, что один из энергоблоков должен находиться в резерве, плюс еще сами блоки потребляют определенное количество энергии, то есть какой-то, по его словам, дефицит будет, но насколько это будет реально, судя по всему, мы узнаем только после запуска ТЭС. Если...
Ну, вероятно, да. Ну, потому что сами ТЭЦ, ну, они мизер берут. То есть здесь сложно говорить о том, что сами ТЭЦ, вырабатывая электроэнергию, будут крупным потребителем электроэнергии. Мне кажется, это не совсем адекватно.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Говорили в эфире о том, способен ли полуостров обеспечить себя электроэнергией. Это радио «Крым Реалии». У нас работают телефонные линии. Звоните нам по номеру 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Симферопольцы почтят погибших в Кемерово. Из-за новичка могли пострадать 130 человек МЭИ. Праворадикальные организации пытались сорвать дискуссию на фестивале «Докюдейс». Далее подробно. Сегодня в центре Симферополя почтят память погибших в результате пожара в торговом центре российского Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя. В память о жертвах трагедии в 10.00 27 марта в Симферополе на площади имени Ленина начнется акция памяти по погибшим, говорится в сообщении. Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов поручил крымским спасателям проверить все торговые центры полуострова. Крымский лагерь «Артек» намерен оказать содействие в реабилитации детей после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово. Соглашение о сотрудничестве подписали директор «Артека» Алексей Каспаржак и руководитель управления учебной и воспитательной работы следкома России Сергей Петров, сообщает Первый Крымский канал.
Это предложение любого человека, который понимает, что там случилось горе. И если там есть дети, которые на это горе насмотрелись или являются свидетелями, имеют какое-то к этому отношение, нужно переключиться, нужно прийти в себя.
Ранее сообщалось, что сотрудники управления МЧС России по аннексированному Крыму намерены во всех городах и районах полуострова проверить объекты с массовым пребыванием людей. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне заявила, что воздействие боевого нервно-паралитического вещества «Новичок», которым был отравлен экс-шпион России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могли подвергнуться более 130 человек. Об этом пишет российская служба «Голоса Америки». По ее словам, у Великобритании есть информация, свидетельствующая о том, что Россия в течение последнего десятилетия исследовала способы доставки веществ нервно-паралитического действия, возможно, в целях убийства. Она добавила, что Россия помогала скрывать применение химоружия силами сирийского президента Башара Асада. В Киеве в галерее «Айзон» так называемые представители праворадикальных движений пытались сорвать дискуссию на фестивале документального кино «Докюдейс.UA» о распространении ультраправых движений. Об этом накануне пишет «Радио Свобода». По словам правозащитников, пишет издание, активисты блокировали вход в помещение и срывали плакаты фестиваля о равенстве со стен. Согласно сообщению, помещение разблокировали с помощью сотрудников полиции. После этого дискуссия все же состоялась. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 7 градусов, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 6. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Кроме того, заходите на сайт «Крым. Реалии», и вы можете услышать нас и прочитать последние новости, касающиеся жизни полуострова из любой точки планеты. Как обычно, в нашем эфире работают прямые телефонные линии. Звоните по бесплатному номеру 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, если вы находитесь на материке части Украины, набирайте номер 044-490-2905.
Тема дня.
Поговорим о начале посевной кампании на полуострове. Как изменилось состояние сельского хозяйства в аннексированном Крыму после 2014 года? Что прогнозируют на этот год? Ну и выгодно ли в Крыму заниматься сельским хозяйством? На эти темы поговорим после того, как в нашем сюжете услышим о планах и оптимистических прогнозах крымских властей по поводу посевной.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму началась посевная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе Российского министерства сельского хозяйства полуострова, ссылаясь на главу ведомства Андрея Рюмшина. По его словам, ожидается хороший урожай сахарной свеклы. Ранее на встрече с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым в январе 2018-го Рюмшин уверял, многообещающим должен быть и урожай зерновых культур.
У нас есть большая динамика в развитии зерновой группы, освоении пахотных земель. 436 тысяч гектаров мы отсеяли, а зимы сегодня в хорошем состоянии. В прошлом году мы получили 1,7 миллиона тонн зерна. В этом году планируем урожайность не ниже.
Однако не все разделяют оптимистические прогнозы. В частности, некоторые крымские аграрии, которые занимаются выращиванием зерновых культур на полуострове, пожаловались местным СМИ. Они работают себе в убыток. Из-за санкций, потери рынков и низких закупочных цен в соседней России пшеница сильно подешевела, что тут же сказалось на доходах производителей. Кроме того, существенную часть прибыли крымские фермеры потеряли из-за нехватки пресной воды на полуострове. Она необходима для хорошего урожая. В 2014 году Украина перекрыла подачу днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 85% потребности Крыма в пресной воде. На полуострове ввели режим повышенной готовности для предотвращения чрезвычайной ситуации по дефициту воды. Российские власти Крыма создали межведомственный штаб для стабилизации водоснабжения. В 2016-м местные жители рассказывали журналистам Черноморской телерадиокомпании, сфера сельского хозяйства переживает серьезные проблемы.
Сою выращивали, кукурузу выращивали поливную, и подсолнух поливной. Сейчас водой никто не занимается, и все распалось. Стало распадаться, и все.
Конечно, хуже, но справляемся. Там, где занимались рисом, где занимались овощами, где было капельное орошение. Вот там проблема.
Все пострадали. И поля пострадали, и фермеры, и колхозы, все пострадали. Что ж, вы понимаете это? Нет воды, нет жизни в Крыму. Вы видите, что творится. Посмотрите на поля, и вам сразу все станет ясно.
По информации Украинского центра управления и испытания космических средств по состоянию на 2017 год в сравнении с 2014 годом, общая площадь покрытых здоровой продуктивной растительностью участков в Крыму уменьшилась почти в 7 раз. Объемы выращивания озимых культур на территории Крыма в период 2014 и 2017 годов сократилось на 85%.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым. Реалии». Сегодня говорим о начале посевной в Крыму. Если вам есть что сказать по этому поводу, либо задать вопросы нашим экспертам, не забывайте набирать номер 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 2905, если вы на материковой части Украины. А с нами на связи Александр Басов, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма. Доброе утро, Александр. Какова ситуация с посевной сейчас и в каком состоянии озимы?
Вы знаете, я вот специально не отслеживал, в каком состоянии находятся озимы. Вот. Но знаю, что посевная уже началась в Крыму.
Насколько выгодно сейчас, на ваш взгляд, заниматься сельским хозяйством в Крыму? Потому что есть разные мнения на этот счет.
Ну, я думаю, что в условиях отсутствия достаточного количества водных ресурсов, с одной стороны, это весьма проблематично сегодня, поэтому исчезли целые отрасли сельского хозяйства у нас. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, вот само российское законодательство, оно не позволяет эффективно работать, прежде всего, малым крестьянским хозяйством, фермерским хозяйством на земле. В основном российское законодательство содействует образованию крупных аграрных холдингов, вот типа того, который находится в руках нынешнего министра сельского хозяйства. Вот такие крупные латифундисты, у которых там сотни тысяч гектаров, вот им, конечно, в этой ситуации достаточно неплохо работать. А остальным фермерам, особенно крымским, которые, в общем-то, ну, не обладают большими количествами земли,
Им очень сложно, очень сложно.
А зерновые культуры на полуострове, сколько сейчас аграриев выращивают, если, возможно, у вас есть такие данные? Насколько ситуация изменилась вот после перекрытия воды?
Ну вот я вчера смотрел буквально сведения нашего Министерства сельского хозяйства, то есть по их сведениям количество собранного зерна по итогам прошлого года возросло, там на сколько-то процентов, вот. Ну, собственно говоря, здесь нужно сказать о том, что в основном-то сейчас в Крыму и выращиваются зерновые культуры, поскольку многие культуры технические, которые шли на производство кормов, прежде всего для животноводства, они сейчас, к сожалению, не выращиваются. И поэтому, в общем-то, основное, то, чем занимаются наши вот аграрии, это как раз выращивание зерновых. Ну и небольшое количество там прибавилось у нас садов, там примерно 1000 или 1200 гектаров за последние 3 года. То есть тоже цифра весьма, весьма скромная, я бы так сказал.
А насколько, на ваш взгляд, сейчас выгодно, да, выращивать зерновые, поскольку цена на пшеницу упала и, да, подешевела пшеница, об этом заявляют аграрии, сказалось это и на доходах производителей. Как вы оцениваете ситуацию?
Ну, если у людей есть сельскохозяйственная техника, есть какое-то количество работающих, у них просто нет другого выхода. Они вынуждены этим заниматься, даже если это, скажем, и невыгодно. Вот. А это старая-старая притча наших крестьян о том, что и большой урожай для крестьянина беда, и малый урожай для крестьянина тоже беда. Когда большой урожай, цены падают, а когда малый урожай, продавать нечего. Вот, ну вот в таком замкнутом круге находятся крестьяне, потому что методы, скажем, поддержки аграриев, они, наверное, неадекватны со стороны государства, чтобы фермеры могли, скажем так, чувствовать себя, ну, уверенно и уверенно работать и планировать свою деятельность на будущие периоды.
А какие эти методы поддержки должны быть, ну, по-вашему?
Прежде всего, аграрий должен понимать, хотя бы в каком ценовом диапазоне будет выкуплен его урожай, который он выращивает. А не так, как происходит у нас, как правило, что крупные зернотрейдеры обваливают цены, скупают у крестьян зерно, а крестьянам необходимо, у них же процесс непрерывный, и севооборот, и там другие сельскохозяйственные работы нужно выполнять. Они должны приобретать и горюче-смазочные материалы, и удобрения, и гербициды. И поэтому они вот вынуждены продавать свой урожай, как правило, ниже, чем его реальная стоимость. И, соответственно, попадают в вот такой замкнутый круг, кабалу от крупных зернотрейдеров. Тех, которые как раз ничего, собственно, не производят, но имеют финансовые ресурсы для того, чтобы диктовать эти цены. Поэтому весьма-весьма непросто.
А как именно переориентировался рынок вот после изменений, после 2014 года?
После 2014 года?
Да.
Ну, в основном выращивают озимую и яровую пшеницу. Это вот основные виды сейчас зерновых. Кукуруза практически исчезла у нас, потому что она требует значительно большего количества воды. Как вы знаете, у нас в северной части Крыма выращивалось большое количество риса. Риса у нас тоже нет в Крыму. Вот. Подсолнечника у нас нет в Крыму. Я тут видел, ездил по Крыму, что некоторые фермеры все-таки на свой страх и риск попытались посадить, но практически все сгорело. Стояли вот эти не до конца вызревшие, сгоревшие подсолнухи. Вот, то есть, ну, основное, конечно, это вот выращивание зерновых, и подчеркиваю, что есть небольшое движение в плане закладки новых садов и новых виноградников. Но пока еще вот в области особенно виноградарства у нас еще продолжается спад в сборе, то есть не преодолен этот негативный тренд в развитии, деградации, я бы так сказал, виноградарства.
Александр Басов, экс-президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Оставайтесь с нами на связи. Мы послушаем сейчас мнение Валерия Ежова. Я напомню, это бывший директор Никитского ботанического сада в Крыму, доктора технических наук, профессора, академика Украинской академии аграрных наук. Он вот как раз в интервью Громадскому радио рассказывал о том, как, по его мнению, в каком состоянии находится сельское хозяйство, в частности, выращивание риса, о чем упомянул Александр Басов.
Точка зрения.
Мы знаем с вами еще со школьной скамьи, что растению нужно три основных фактора, чтобы оно росло. Это солнце, это земля и это вода. Так вот, солнце и земля, ну, земля, правда, чуть похуже, чем здесь у нас, есть в Крыму, а воды нет. Вода осталась там только та, которая, скажем так, идет с гор. То есть предгорная зона Крыма еще как-то более-менее с водой. Вся степная часть осталась без воды. И ведь в 1954 году, когда произошло это присоединение Крыма, по-разному комментируемое, там никакой политической составляющей не было. Там был самый главный вопрос, что степь была голая и безлюдная. И поэтому присоединение сразу же предполагало, что туда придет Днепровская вода. То, собственно, и произошло, и тогда была программа, в которой участвовал, кстати, и наш Никитский сад, сделать полуостровом садов и виноградников. И она, кстати говоря, очень неплохо реализовывалась даже еще в советские времена. На период первого десятилетия, скажем так, 21 века, да, проще будем говорить, основными культурами в Крыму были фрукты, виноград, вино и в какой-то... кормовые культуры, потому что была вода, и зерновые культуры. На сегодняшний... еще север Крыма – это был зоны рисоводства. Где-то примерно 60% украинского риса давал Крым. На сегодняшний день рисоводство полностью уничтожено.
Точка зрения.
Это Валерий Ежов, экс-директор Никитского ботанического сада в Крыму, который также сообщил о том, что рисоводства в Крыму сейчас нет. А с нами на связи Александр Басов, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, на ваш взгляд, возможно ли сейчас нормализация ситуации с сельским хозяйством в степном Крыму без водоснабжения с материковой Украины?
Я думаю, что реанимация сельского хозяйства возможна, но при условии того, что руководство республики или, скажем, тех профильных министерств, которые за это отвечают, все-таки обратят внимание на точку зрения ученых. Вот на одном из совещаний, которое мы все время проводили в торгово-промышленной палате, присутствовали ведущие ученые как Крыма, так и Российской Федерации. И они авторитетно заявляют, что вот количество природных осадков, которые выпадают на территорию Крыма в течение года, полностью могли бы покрыть наши потребности, потребности сельского хозяйства в воде для орошения. Но, к сожалению, абсолютно разрушена система водосбора и водосохранения, те самые небольшие ставки, водохранилища, которые еще в советские годы, вот как раз в 60-е и 70-е годы, с развитием системы орошения и прокладки Северо-Крымского канала создавались по всей территории Крыма. Сегодня эти ставки, они в большинстве находятся либо в частных руках, либо превращены в какие-то там зоны рекреации, там отдыха и так далее. А вообще нужно, чтобы вот этот природный сток, который образуется в результате дождей, в результате выпадения снега, природный сток принимал эти воды, сохранял их. Уже есть технологии соответствующие, скажем, строительство этих ставков с использованием геомембран, чтобы собирать эти воды, а потом в последующем их рачительно использовать. Но, к сожалению, сейчас пока действуют по такому глупому способу или методу, когда в земле бурят скважины и пытаются таким образом решить вопрос орошения. Но это ведет к тому, что уже идет активное
засоление
почв. Mm-hmm. Уже поднимаются грунтовые воды. Именно соленые воды поднимаются к питьевым горизонтам, и, соответственно, происходит засаливание уже даже тех горизонтов, из которых берется питьевая вода. Это недопустимо. И крымские ученые об этом говорят. Но, к сожалению, пока это такая политика одного дня, она пока преобладает, к сожалению.
А на ваш взгляд, есть ли вот сейчас поддержка правительства Крыма именно сельскохозяйственной сферы, и каким образом она проявляется, если есть?
Конечно, поддержка она есть, поскольку есть различные программы. Вот я опять же говорю, я вчера поинтересовался, посмотрел те программы, которые существуют, там, наверное, с десяток, а может быть даже и больше, там и на развитие сельского хозяйства, в смысле на развитие садов, и на развитие виноградников, и на развитие животноводства, и средства выделяются. Другое дело, что опять... Как эти средства выделяются, а как распределяются? Это общая российская тенденция, что вот опять же эти средства, как правило, осваиваются крупными холдингами, а до мелкого и среднего крестьянина они не доходят. И по сути дела вот происходит постепенное, обезземеливание наших крымских фермеров. Ну, это общая такая общероссийская тенденция, к сожалению. И наши фермеры тоже от этого страдают. Хотя мне сложно это понять. Почему? Потому что у нас в Крыму более 100 тысяч гектаров сельхозземель не возделывалось в предыдущие периоды. И сейчас эти земли не возделываются. А в целом по Российской Федерации эта цифра вообще колоссальна. Более 100 миллионов гектаров земли, сельскохозяйственной земли, подчеркиваю, зарастают бурьянами. А люди, которые хотели бы взять эту землю, там, скажем, даже небольшой надел, там, 1, 2, 3 гектара под личное крестьянское хозяйство, они просто не могут ее взять, не могут ее получить. Вот в чем беда. То есть регуляторная политика государства, она совершенно не способствует вовлечению людей в активное земледение и в сельское хозяйство.
Спасибо большое. Я напомню, что говорили с бывшим президентом Торгово-промышленной палаты Крыма Александром Басовым. Это радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим о сельском хозяйстве в Крыму, о начавшейся посевной кампании. А с нами на связи Андрей Федоренко, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Крымские власти неоднократно заявляли, что сбор зерна достигает около миллиона тысяч тонн. И вот сколько, на ваш взгляд, насколько эти цифры правдивы? И вот сколько зерновых собирал Крым до 2014 года?
Давайте будем посмотрим на это так, что до 2014 года зерновые были в Крыму. Но большая часть все-таки, как и другие культуры, она была на орошении. И учитывая то, что сейчас нет Северо-Крымского канала и нет орошения, идет засорение почв, я не думаю, что такие урожаи, о которых они говорят, они вообще возможны. Ну, это как по мне.
То есть, если по заявлениям крымских властей и профильных министерств средняя урожайность по Крыму составляла где-то 27 центнеров зерна с гектара, вы думаете, что эта цифра, пожалуй, меньше, да? Насколько, если оценивать ситуацию?
Конечно, насколько, конечно, тяжело судить, потому что, я не знаю, как там, может быть, в реалии, но то, что действительно большая часть зерновых была на орошении, без орошения она там невозможна. И то, что идет засоление почв, и, как говорил академик Семеноженко, что через 10-15 лет Крым превратится полностью в пустыню. Поэтому с каждым годом эта урожайность будет только падать и падать. И я не знаю, может быть, у них там с каждым годом все расти, но там реально это невозможно. Еще такой момент, что в Крыму действительно был более профилирующий культурой рис до этого. Да, действительно, Украина потеряла, потому что 50% рисовой отрасли, она была именно в Крыму. Но, опять же таки, рис был только на решении, и с проблемами, с проблемами с Крымским каналом, эта отрасль полностью утеряна. Сейчас в Украине остался в Одесской области, в Херсонской области, в Крымской. Там этого нет. Действительно, да, рис была такая более-менее профилирующая культура, одна из основных, что касается зерновых для Крыма.
Ну, сообщается, кроме того, что нет уже и подсолнечника, и кукурузы на полуострове, также из-за отсутствия водоснабжения.
Ну да, да. Ну, все будет со временем идти в упадок. Причем довольно-таки очень быстро идти в упадок. Поэтому, я думаю, не стоит доверять такую информацию.
А как, на ваш взгляд, переориентировался вот рынок после 2014 года? То есть мы знаем, что зерновые стали теперь уже основным для крымских фермеров, да, продуктом. И вот они его пытаются продать, но работают по заявлениям некоторых в себе в убыток. В том числе из-за санкций, из-за потери рынков, из-за низких закупочных цен в соседней России.
А то, что не работают все в убыток сейчас?
Угу. Насколько это объективна эта информация, на ваш взгляд?
Ну, вот насколько объективна, я не знаю. Вот здесь я не берусь судить. Ну, то, что это убыток, это очень-таки многовариантно, потому что действительно, может быть, есть как на уровне пропаганды, да, что надо поднимать там, не знаю, отрасли там связанные с зерновыми, надо как бы развивать там сельское хозяйство, там еще более развивать, если нет условий. Может быть, вот это вот как раз между собой противостояние, пропаганды, каких-то лозунгов, каких-то, может быть, там, сверху, и жестоких реалий, которые есть по факту на сегодня. Да, действительно, такая ситуация может привести к тому, что это все идет в убыток, естественно.
Каким образом, на ваш взгляд, вот при текущем развитии событий, возможно, развитие сельского хозяйства в Крыму? Да, если зерновые культуры не будут приоритетными, да, такой еще, какую еще отрасль развивать?
Выращивать там.
Да.
Что выращивать,
что выращивать при отсутствии воды, да?
Да, вот смотреть, что выращивают в Средней Азии, что выращивают в пустыне, и ориентироваться на это, только за это, может быть, будет приоритет. Но опять-таки, там же и свои какие-то нюансы, я не совсем там до конца во всех нюансах знаю, там, технологию выращивания хлопка или еще какие-то там культуры, поэтому, может быть, даже они не годятся. Ну, это уже надо смотреть, просто переквалифицироваться на какие-то культуры, которые используются там в Средней Азии, Ближний Восток, зоны пустыни. Вот только так, потому что там будет пустой. И это довольно-таки очень-очень быстро.
Однако на данный момент, насколько мы понимаем, Крым обеспечивает себя зерном, так ли это? Если...
Я знаю, что, допустим, раньше, вот, когда он ходил в состав Украины, да, Крым был способен себя, не знаю, по поводу экспорта нет, но он был способен обеспечить зерно при тех условиях, опять-таки, при выращении, учитывая там количество жителей, да, да, это было все возможно. Сейчас не думаю. Условия не те.
Все же очень многие заявления, по словам экспертов, и вот и вы, как я понимаю, склоняетесь к тому, что сейчас специалисты аграрии даже в своих заявлениях блефуют, да, говоря об урожайности, о количестве зерновых, с чем вы это связываете?
Ну, это тенденция не только аграрии, это вообще тенденция как бы России. Они во всем блефуют, в большинстве. Ну, как бы у них выхода нету. Ну, могут же не сказать, что да, у нас все плохо. Это же невозможно допустить такого. Поэтому, да, остается только блеф, покерфейс и уверенно говорить о том, чего нету. Угу. Просто, ну, более без исхода, больше ничего не остается, как по мне. Поэтому блеф с их стороны вполне оправданный.
А нужна ли России вообще крымская пшеница? Насколько российский... Нужна ли России крымская именно пшеница? И насколько вот российские регионы себя обеспечивают? То есть является ли это политическими заявлениями слова о расширении засеваемых пространств и прочем?
Да, я думаю, бесспорно нужна, потому что если брать Россию не так, то уже относительно всей ее территории не так-то много действительно площадей, которые пропорционально в соотношении к количеству жителей, количеству территории, насколько действительно пригодны к сельскому хозяйству. Тот же Краснодарский там край взять, вот Кубань в частности, может быть там где-то там немного юго-восточная Сибирь, может быть, да, вот. Поэтому действительно не заинтересованы в расширении вот площадей под посевы. Но опять-таки Крым это не то место в данный момент, да, при данной ситуации, за счет которого они как-то что-то выигрывают для себя в плане расширения площадей зерновых.
То есть надеяться на развитие сельского хозяйства в Крыму при данных условиях, на ваш взгляд, невозможно?
Невозможно. Да, Крым изначально была каменистая пустыня, куда Украина вложила очень большие ресурсы, построить тот же канал, да, там, и вообще, там, очень вот те же самые там, разные, как уже говорилось, там, у меня, человек говорил, вот эти стратегии, там, резервуары, смотрю, искусственные и так далее, чтобы хоть как-то вот, водный баланс наладить. Да, туда были брошены очень большие деньги. За отсутствием всего этого мы опять вернемся к первоначальному. Вот к этой каменистой пустыне. Более того, мы вернемся к более хуже ситуации, учитывая, что будет еще и засыпанность почв.
Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Федоренко, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Это радио «Крым Реали».
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Выдворение российских разведчиков самое массовое за все время. Джонсон. Украинский летчик застрелился без принуждения следствия. Австралия раздумывает над бойкотом чемпионата мира 2018. Далее подробно. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на фоне высылки российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери заявил, что никогда ранее не происходило столь массового выдворения, цитирую, российских сотрудников разведки. 26 марта по меньшей мере 16 стран приняли решение выслать российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Украинская национальная полиция не считает, что исполняющий обязанности директора коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт Владислав Волошин застрелился под давлением, сообщил начальник полиции области Юрий Мороз. Он добавил, что правоохранители допросили главу Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко, его заместителя, а также заместителя директора аэропорта. О том, что 29-летний Волошин совершил самоубийство в своей квартире в Николаеве, стало известно 18 марта. Волошин ранее был пилотом вооруженных сил Украины, участвовал в военной операции на Донбассе. Национальная сборная Австралии по футболу может бойкотировать чемпионат мира 2018 года в России. Это обусловлено тем, что правительство Тернбула рассматривает дальнейшие санкции против России за ее грубое нарушение международного права, в частности, отравление бывшего российского разведчика в Великобритании, сообщает Укринформ со ссылкой на издание The Australian. Есть целый ряд других вариантов действий, которые можно было бы применить. Бойкот чемпионата мира является одной из дальнейших мер, которые могут быть приняты в связи с этим вопросом, заявила министр иностранных дел Джули Бишоп. Такое заявление глава австралийского внешнеполитического ведомства сделала после того, как правительство приняло решение выслать двух российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. В Крыму 27 марта облачно, ночью и утром местами дождь, температура воздуха до плюс 15 градусов, об этом сообщает Крымский гидрометцентр. По информации синоптиков, в Симферополе облачно с прояснениями, ночью небольшой, утром и днем умеренный дождь, местами туман, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами до 17 метров в секунду. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент сохраняется плюс 7 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке плюс 6. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире. Радио.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105 101.9 FM. У нас работают номера прямой связи со студией 8 810 06 926, бесплатный номер, если вы в Крыму, 044 490 29 05, если вы житель материковой части Украины. Ну и, как обычно, оставляйте свои сообщения, вопросы нашим гостям и высказывайте собственное мнение под нашей трансляцией в соцсетях.
Тема дня.
Сегодня говорим о пожаре в торговом центре в российском Кемерово и об уроках, которые можно вынести из этой трагедии. Поговорим о том, что известно на данную минуту о пожаре, о расследовании, почему подконтрольные Кремлю власти Крыма решили проверить состояние пожарной безопасности в торговых центрах полуострова, проводились ли такие проверки ранее и можно ли предупредить подобную трагедию. Об этом поговорим в течение ближайших 25 минут после сюжета, в котором напомним вам, что происходило в Кемерово.
Крым в центре внимания.
Полностью в дыму, все горит, народ весь в панике, дети плачут. Страшно.
Ну все, уже все дымом, первый этаж тоже затягивает. Кошмар какой-то.
Где наш папа? Данил, выходим к машине, побежали.
64 человека погибли 25 марта в результате пожара торгового центра «Зимняя вишня» в российском Кемерово. Среди них не менее 9 детей. Еще 12 человек госпитализировали. По состоянию на 26 марта еще не были опознаны тела всех погибших. Пожар ликвидировали более суток. Как сообщило издание «Медуза», наибольшее число жертв обнаружили в кинозалах. Предполагается, что центром возгорания могли быть батутная комната или коридор кинотеатра. Окончательная причина пожара пока неизвестна. По данным Следственного комитета России, пожарные выходы в торговом центре были заблокированы, а один из охранников отключил систему оповещения после получения сигнала о возгорании. После информации о кемеровской трагедии подконтрольной Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов выступил с распоряжением крымской МЧС. Он поручил проверить соблюдение требований пожарной безопасности во всех торговых центрах Крыма.
Крым в центре внимания.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о трагедии в Кемерово и о проверках, которые проведут в Крыму в связи с этой трагедией. С нами на связи Елена Поляковская, корреспондент Русского бюро «Радио Свободы». Узнаем у нее о том, что сегодня происходит в Кемерово. Последние новости. В последних новостях сообщается, что сейчас на центральной площади Кемерово больше 2000 человек находятся. Они хотят призывать к ответу власти из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Здравствуйте, Елена. Какова ситуация сейчас на митинге, если вы следите за ней?
Да, конечно. На митинге собрались люди, которые действительно очень потрясены этой трагедией. И я хочу сказать, что в Кемерово, конечно, где это все произошло, это ощущается острее, но могу сказать, что и в Москве, и в Петербурге сегодня тоже люди выйдут на площадь, выйдут в знак солидарности с родственниками жертв этой трагедии. И очень многие люди, и в отдельных регионах даже, выступили со своими инициативами провести эти три дня как день траура, потому что государственный траур на уровне страны не объявлен. Он объявлен только в Кемеровской области. И вот уже вчера заявил о дне траура Юнусбек Евкуров, это президент Ингушетии. Заявили также в Екатеринбургской области и в Приморском крае.
Да, по данным местного издания Кемеровского «Все 24», сейчас в Кемерово приехал президент России. Известно что-либо вам об этом?
Да, действительно, президент России приехал в Кемерово, хотя многие ждали, что это должно было произойти гораздо раньше, потому что больше суток президент России Путин хранил молчание. Кроме того, значит, есть уже фотографии и видео, что Владимир Путин появился на месте трагедии. Но об этом уже было, то есть это уже было понятно вчера поздно ночью, когда в Кемерово прилетел государственный борт и корреспонденты кремлевского пула. Владимир Путин это назвал разгильдяйством и преступной халатностью. то, что произошло. И вот еще последние данные. Вчера и по официальным данным число жертв трагедии по-прежнему 64, mm-hmm. хотя понятно, что жертв трагедии гораздо больше, потому что очень много неопознанных и людей, и людей, которые пропали без вести. Но вот на сегодняшнем митинге, вот по последним данным в Кемерово, уже собрали 67 фамилий людей, которые погибли. Это те, что местные, как сказал один из жителей, а они знают еще о том, что там были действительно иногородние, и там приезжали дети из деревень для того, чтобы посмотреть в кино мультик.
Но при этом в соцсетях российских заявляют о большем количестве, буквально там 300 жертвах, и о подписках о неразглашении, которые якобы собирают сотрудники МЧС. Известно ли вам что-то?
Ну, вот говорят, что вот я смотрю сейчас онлайн практически трансляцию. Представители власти заявили, что никто не занимается подписками. Mm-hmm. Ну, то, что жертв действительно гораздо больше, это очевидно. Правда, трудно сказать действительно реальную цифру, но я думаю, что это все-таки больше 100 человек, а в России по закону, если больше 100 жертв, то должен быть объявлен как раз государственный траур. Но сотрудники Следственного комитета категорически отвергают версию о том, что там 200 и 300 пострадавших.
И есть ли реакция какая-то собственника помещения? Кстати говоря, это точно томский предприниматель Денис Штенгелов, как пишут некоторые местные СМИ?
Ну, не только местные СМИ, но об этом пишут практически все. И он сам заявил, что он готов выплатить жертвам трагедии, по-моему, по 3 миллиона или что-то еще. Ну, собственно, в данном случае это просто деталь. Но он сам заявляет, что он заинтересован в расследовании, хотя там, ну, очевидно, что и были нарушения техники безопасности, и были нарушения пожарной безопасности, и были нарушения с точки зрения сотрудников этого торгового центра, которые заперли, как говорят, детей в зале, чтобы они не бегали. Там какие-то есть информация о том, что люди ушли с карусели и еще с каких-то аттракционов, и людям самим во время начавшегося пожара пришлось своих детей останавливать аттракцион и своих детей быстро уводить с места пожара.
Известно вот сейчас, как реагирует Амантулиев, губернатор региона, вот на митинге требуют его отставки, и была информация, что он неохотно выходил к жителям, практически не было к нему доступа. Вот сейчас после визита российского президента, его заявлениях о разгильдяйстве и халатности, ожидается ли все же отставка губернатора, на ваш взгляд?
Ну, об этом пока ничего не говорят, но уже вчера, кстати, Кемеровское отделение партии «Яблоко» и вообще партии «Яблоко» потребовали отставки Амана Тулеева, потому что людей просто действительно, во-первых, возмутило то, что он вместо того, чтобы приехать на место трагедии, начал говорить, как здорово себя повел Владимир Путин, который позвонил и нашел время выразить ему соболезнования, что, в общем, ну, за гранью понимания, поскольку это все-таки Владимир Путин президент страны, граждане которой погибли в этой трагедии. Это первое. Второе, то, что людей возмутило причина, по которой якобы не приехал Тулеев к торговому центру «Зимняя вишня», потому что он это объяснил тем, что якобы его кортеж мешал бы проведению спасательных работ. Ну, о каком кортеже может идти речь, если глава региона должен, я не знаю, пешком прийти или примчаться, но без всяких кортежей на место трагедии. Поэтому, скорее всего, я думаю, что, ну, это мое, конечно, личное предположение, но отставка очень вероятна.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была корреспондент Русского бюро «Радио Свободы» Елена Поляковская. Говорили о текущей ситуации в Кемерово. И напомню, после пожара специалисты Крымского МЧС с 27 марта заявили, что начнут проверку объектов с массовым пребыванием людей. Проверят крупные торгово-развлекательные комплексы, детские развлекательные центры, кинотеатры, гипермаркеты. Проверят противопожарное состояние, состояние лестничных пролетов, выходов, противопожарные системы. Ну и в МЧС Крыма обещают провести разъяснительную работу с персоналом и обучить работников, как действовать в случае чрезвычайного происшествия. Крымреалии связывались с крупными торговыми центрами Симферополя и Севастополя по поводу состояния безопасности помещений. Однако представители торговых центров посоветовали обратиться с письменным запросом в администрацию. Сделали мы это, но на данный момент ответов администрации торговых центров нет. А с нами на связи председатель Крымского антикоррупционного комитета, организатор обманутого Крыма Илья Большедворов. Доброе утро, Илья.
Здравствуйте.
Вы как крымчанин, как посетитель торговых центров, насколько вот вы уверены в своей безопасности, находясь там? И вот, возможно, вы вспомните, когда проводилась наверняка какая-нибудь проверка МЧС до этой ситуации, проводилась ли на вашей памяти?
Ну, меня вообще удивляет, почему именно вот такие события крупные, да, масштабные, приводят к тому, что дополнительно появляются какие-то распоряжения о проведении проверок. У нас есть, в принципе, плановые проверки, да, есть неплановые проверки состояния торговых центров там, и всего остального, противопожарной безопасности, в частности. И если государственный механизм работает как нужно, да, и есть уверенность в этом какая-то, что контролирующие органы исполняют добросовестно свои обязанности, я вообще, в принципе, не понимаю вот эти вот заявления о том, что все торговые центры после вот этой трагедии будут дополнительно проверены МЧС. То есть у нас, в принципе, подозревается то, что, получается, МЧС действует ненадлежащим образом или что, и в связи с чем они вдруг неожиданно должны начать действовать тогда надлежащим образом, если у нас происходят такие трагедии, да, по распоряжению губернатора там Сергея Валерьевича Аксенова. То есть, ну, я не знаю, чем, как вообще можно комментировать подобные вот заявления и все остальное. Но состояние противопожарной безопасности у нас в Крыму, здесь строительные нормы вообще, в принципе, презираются, да, практически государственными органами. У нас и коэффициенты застройки не соблюдаются никоим образом, ни вообще требования каких-то градостроительных документов не соблюдаются. Поэтому говорить о том, что в Крыму безопасно строительство, какое-то либо эксплуатация зданий, ну, я думаю, что это было бы преувеличением.
То есть вы лично вообще не считаете себя в безопасности, находясь в торговых центрах, которые вот, например, недавно были построены и вроде как должны были соблюдаться строительные противопожарные нормы?
Я как-то видел нашего начальника МЧС Республики Крым, да, он присутствовал на мероприятии по, это был субботник как раз, по посадке деревьев, там селе Мирное, да. То есть это человек, сзади которого ходит другой человек, носит над ним зонтик, как бы, чтобы он там не заморал руки, да, и вместо того, чтобы он там копал елочку, ее садят 4 вон их помощника, там, включая водителя и всех остальных, да, и я не думаю, что вот эта вот царственная персона, она исполняет свои обязанности надлежащим образом и, соответственно, может гарантировать какую-то безопасность мне или там другим крымчанам при проведении проверок, что они проводятся должным образом. То есть даже, я еще раз повторюсь, как бы, если губернатор дает распоряжение о дополнительной проверке всех торговых центров и других каких-то учреждений, да, МЧС, то значит, что губернатор не доверяет работе МЧС, получается, правильно же? То есть, ну, если им не доверяет губернатор, как бы, то, ну, я что могу сказать по этому поводу? Ну, все плохо.
А как вы считаете, вот общественность каким-то образом должна реагировать на эту ситуацию? Я не знаю, требовать там от местных властей соблюдения каких-то норм, от МЧС писать запросы, либо выходить на какие-то митинги, ну, чтобы чувствовать себя в безопасности, чтобы эта трагедия не повторилась и в Крыму также.
Да, Я считаю, что вообще общественность всегда должна реагировать, как бы, и всегда должна быть, занимать активную гражданскую позицию, но то она и общественность, как бы, да. Но то, что происходит сейчас вокруг, как бы, ну, мне сложно назвать это какой-то реакцией, да, адекватной, еще что-то. Ну, понятно, что появились какие-то политические требования, там, соответственно, в Кемерово, подставки губернатора, еще что-то, да. Но это же происходит на каждом шагу, по большому счету, и как бы люди с этим живут, и вполне, ну, как-то к этому равнодушно относятся, пока вот не произойдет что-то. Как знаете, жареный петух не клюнет, как бы тогда все побежали что-то там делать, что-то там повод искать какой-то там для отставки Амана Тулеева или еще что-то. Ну, как бы, если брать Крым, то у нас же здесь все гораздо более печально, чем в Кемеровской области. И ничего, никто на это не реагирует.
А почему печальнее? Что вы имеете в виду, да, говоря о том, что ситуация печальная?
Ну, не Кемеровская область, а достаточно такой регион развитый, надо сказать. И, то есть, ну, даже взять масштабы вот этого торгового центра, как он выглядит внутри, тут вот видео показывает еще что-то. Но у нас в Крыму нет торгового центра. То есть, ну, сопоставимый впал к внутреннему там содержанию, там еще что-то, да, у нас таких развитых торговых центров, по сути, нет. Все наши центры, они достаточно примитивно выглядят, ну, максимум там какой-то каток внутри расположен, еще что-то. И говорить о том, что регион сегодня развивается как-то еще что-то, это было бы большим преувеличением, то есть, ну, на каждом шагу ставятся ларьки какие-то в проходных зонах, там еще что-то, то есть, ну, я вам говорю, полное презрение к градостроительным нормам на сегодняшний день, что в Симферополе, что в Ялте, что в других городах, как бы, то есть, ну, на опознанных опасных участках устанавливаются здания, еще что-то, как бы, то есть, ну, воткнуть денег, заработать побыстрее, а безопасность людей, она никого не беспокоит.
А поэтому... Знаете ли вы, проходили какие-то проверки вот сейчас, потому что жители Симферополя вот сообщают, что в торговом центре Меганом, например, провели проверки и противопожарной безопасности. Возможно, вы знаете в других городах информацию.
Я как бы по проверкам конкретно фактов не могу сообщить проводиться. Но я думаю, что будут они проводиться. Но я еще раз говорю, чем эти проверки должны отличаться от тех планов проверок, которые должны проходить в торговых центрах по графику, правильно, по какому? Они должны ничем не отличаться. То есть в этом-то и проблема, что у нас, когда что-то случается, да, все начинают бегать и кричать, там, вот мы там всех проверим, мы там всех замордуем там и еще что-то, да, как бы. Ну, а в чем проблема-то? Почему работа системно не идет? Это же большой вопрос, почему люди гибнут, как бы, да, и почему торговый центр, введенный в эксплуатацию вот буквально недавно, да, у него явно там должна быть в исправном состоянии. Вот некоторые сейчас поднимают вопрос, что типа вот это был малый бизнес, там типа у него там какие-то каникулы, там от проверок, еще что-то. Да это все полная ерунда. То есть это торговый центр, который совсем недавно был введен в эксплуатацию, который проверялось, соответственно, состояние пожарной сигнализации и всего остального. И вопрос в том, как это эксплуатировалось и кто это принял, по большому счету, в эксплуатацию, а не в том, проводились ли там проверки или не проводились. Все проводится.
И на ваш взгляд, весьма условные, да, проверки?
Ну, конечно, то есть если у нас контролирующие органы думают о том, как им в карман побольше денег сложить, а не о безопасности людей, ну, конечно, вот так это все происходит. То есть если у нас они видят, что они могут заработать на чем-то, они как бы, безусловно, подписывают там документы любые о том, что все соответствует состоянию какому-то, еще что-то, особенно когда это такой крупный достаточно бизнес. То есть большие деньги, это сразу уменьшает количество проблем у людей.
Илья, на ваш взгляд, крымские власти сделают ли какой-то вывод после кемеровской трагедии? И сегодня, как нам сообщали, в Симферополе также планируется митинг, возможно, в поддержку пострадавших в Кемерово. Возможно, вы слышали о митингах в других городах.
Я даже, честно сказать, не могу сказать, хорошо ли это или плохо ли, но в поддержку там Кемерово, митинг там, ну, и что мы как бы этим... Ну, что этим хотим сказать? Солидарность выразить там с тем, что у людей трагедия, как бы, ну, все же понимают, что это трагедия, как бы, я не знаю, для чего, как бы, вот эти митинги, там, все что-то, как бы, проводить, ну, ладно, там, это, опустим эти подробности, да, у нас своих проблем здесь в Симферополе хватает, из-за которых можно было бы сделать митинг или еще что-то, да, у меня он, с тем, что застройщик умешал человек просто строить дома, красть землю и построить свои дома, а он сейчас в тюрьме сидит по ложному обвинению, как бы, и ничего страшного, никто даже и митинги запрещает по этому поводу, и все остальное, как бы, никто ничего не дает проводить. То есть, ну, по сути, ничего не меняется. Отношение власти к людям, оно как было на уровне, что вот вы сидите, помалкиваете, когда вам дали команду, там, можете выйти, там, что-то сказать, да, оно так и осталось. И именно от этого все проблемы, в общем-то. То есть люди ни на что не влияют, по большому счету, государство отгородилось от них и как бы делает, что считает нужным.
То есть прогнозировать, что крымские власти извлекут урок из ситуации в Кемерово и последуют какие-то изменения в системе принятия, например, градостроительной документации, не приходится, на ваш взгляд?
Да как нет? Зачем? Это же финансовые интересы, как бы. То есть, ну, это ничего не изменится. Ну, торговый центр, это стоит миллионом, там, лет, грубо говоря, да, как бы, ну, и стоит он, что, вдруг от того, что в Кемерово что-то произошло, там, что-то изменится, ну, он соответствует нормам пожарной безопасности, его же 10 лет проверяют, правильно? Почему он вдруг резко не начнет не соответствовать?
Спасибо.
Это будет как было. Ничего не изменится. Я не могу сказать, на самом деле он соответствует или нет. Я думаю, что, ну, все равно его вводили же в эксплуатацию. Там заложены определенные требования на этапе проектирования. Да. Вопрос в том, что работает там исправная пожарная сигнализация, еще что-то. Ну, на этот вопрос нам никто не ответит в любом случае. Туда приходило МЧС, допустим, полгода назад, и сейчас придет, что там изменилось-то?
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был председатель Крымского антикоррупционного комитета, организатор обманутого Крыма Илья Большедворов в эфире радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о последствиях трагедии в Кемерово, где в эти минуты, напомню, проходит большой митинг, больше 2000 человек, по сообщениям местных СМИ, собрались на площади и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева. И после этого пожара, и я напомню, что сегодня также президент России Владимир Путин приехал в Кемерово, при том, что более суток, по сообщению нашей журналистки, кроме прочего, Путин хранил молчание. Но вот приехал в Кемерово теперь. При этом российские СМИ также долгое время не сообщали о трагедии в Кемерово и замалчивали реальное число жертв. Между тем, заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин утверждает, что российские ботафермы используют трагедию в российском Кемерово. Он написал на своей странице, что отслеживают освещение ситуации в Кемерово. В информационном пространстве российские ботафермы запустили уже несколько раз ранее отработанную технологию, и то же самое было после катастроф самолетов над Синаем и Черным морем. Главный нарратив – украинцы радуются смертям российских детей, написал Дмитрий Золотухин, замминистра информационной политики Украины, на своей странице в соцсетях. Он считает, что распространение этого тезиса направлено на отвлечение внимания от самой трагедии, от установления реального количества жертв и поиска реальных виновников. Между тем, на радио «Свободы», сообщается и сообщает телекритик Юрий Богомолов, что на федеральных каналах российских, по его словам, происходило вранье пополам с умолчанием, цитата это была. И он говорил, что все было благополучно, и сначала уже когда украинские СМИ сообщали о погибших, российские СМИ хранили молчание, пишет Богомолов на страницах «Радио Свободы», и он говорит о том, что в 8 часов вечера, когда масштабы трагедии стали понятны, Дмитрий Киселев, который вел «Вести недели», обмолвился лишь об этой ситуации в своем эфире и съехал на Терезу Мэя, который говорил в ироничном ключе и не писал. И по словам телекритика Юрия Богомолова, характерный вот именно такой прием, принцип государственного телевидения России — вранье пополам с умолчанием. Фигура умолчание распространена, характерно для телевидения. И вот он приводит пример по ножовщине в школе, которая также недавно произошла в России. Об этом государственное телевидение также ничего не показало. Мы следим за развитием событий в Кемерово и с новостями, которые идут оттуда и из Крыма. Между тем, украинские владельцы торговых центров заявляют, что они проверяют состояние пожарной безопасности, оборудована, например, современной спринклерной системой пожаротушения. Должен быть любой торговый центр, пишет владелец Дримтауна Гарри Карагоцкий. И как только появляется огонь, должны срабатывать датчики и все заливаться водой. Торговые центры должны быть оборудованы противопожарными шторами и воротами, которые разделяют торговые центры на отсеки, локализуют возможный пожар. Также должна работать система дымоудаления. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона каждый день 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044 490 29 05. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Ну и заходите на сайт «Крым Реалии». Читайте наши материалы и смотрите.